Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 824-го дня войны и главных новостях понедельника, 27 мая.
В результате ударов России по Харькову и Николаевской области в последние три дня убиты десятки мирных жителей.
Генсек НАТО призвал разрешить бить по России западным оружием.
Зеленский в Испании. Мадрид поставит Киеву оружие на сумму более миллиарда долларов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» узнала подробности диверсионной кампании, которую Россия ведет в Европе. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове возросло до 18 человек. Всего в результате ударов по Харькову в субботу 43 человека получили ранения. В момент взрыва только в «Эпицентре» в этом гипермаркете находилось около 120 человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать около 200 спасателей. В Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что 16 человек считаются пропавшими без вести. А сейчас следователи и эксперты-криминалисты продолжают работу по идентификации тел погибших. Обстрелы Харькова продолжились и сегодня. Российские войска атаковали как город Харьков, так и город Снегиревка в Николаевской области. Россия била ракетами и управляемыми бомбами. В результате этих ударов погибли еще 4 человека. В частности, когда Россия била по Снегиревке, пострадала автомойка и находящаяся поблизости кафе. Пострадали в том числе несовершеннолетние девушка и парень. Они получили осколочные ранения. Кроме того, женщина погибла в результате авиаудара по гражданскому промышленному предприятию в Холодногорском районе Харькова. Также в администрации Харьковской области заявили, что под удар российской авиации попал Шевченковский район Харькова.
Владимир Зеленский, президент Украины, реагируя на удары России по Харькову, записал видеообращение, в котором он сказал, цитирую: «Этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким». Также Зеленский обратился к Западу с просьбой и напоминанием о том, что Украине нужно ПВО. «Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов». То есть очередной раз Владимир Зеленский как призвал Запад дать больше ПВО, так и призвал Запад дать возможность Украине бить по российским объектам западным оружием.
Ситуация на фронте при этом продолжает оставаться крайне напряженной. В Генштабе ВСУ подчеркивают, что на данный момент наибольшее количество боевых столкновений происходит на Покровском направлении. В частности, бои идут в районе различных населенных пунктов. Кроме того, на Харьковском направлении Россия штурмует населенный пункт Липцы. Также происходят бои в районе Волчанска.
При этом российское командование сообщает о захвате еще двух украинских населенных пунктов. В частности, говорится о том, что российские войска заняли Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в Донецкой области, которую Россия называет Донецкой Народной Республикой. Это говорится об активности подразделений группировки войск «Запад» российского Минобороны. Ивановку, как сообщает Минобороны России, взяли подразделения группировки войск «Запад», а Нетайлово – подразделение группировки войск «Центр». Ну и вроде как войска российской группировки «Север», как сообщает Минобороны, продвигаются в глубину обороны украинской армии в Харьковской области. На самом деле подтверждений с украинской стороны тому, что Ивановка и Нетайлово захвачены Россией, нет пока. Ну вот также российская армия регулярно отчитывается о том, что она сбивает украинские дроны. И сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Орловской областями, а также над Кубанью. При этом Украина говорит о том, что дрон Главного управления разведки Минобороны Украины накануне атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М», которая расположена в городе Орск Оренбургской области. В общем, совсем не близко от границы России и Украины. Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, заявил собеседник «Украинской правды», которая, собственно, и рассказала об этой атаке радиолокационной станции в российском Орске. Данные об ущербе, который был нанесен этой РЛС, сейчас уточняются. Ну а в России, в правительстве Оренбургской области, говорят, что вроде как гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, но тоже не говорят ничего о том, был ли поврежден этот локатор. При этом украинское руководство начало расследовать прорыв российской армии в Харьковской области. Есть сообщение Государственного бюро расследований Украины, и сказано, что 10 мая еще российская армия сумела прорвать первый эшелон обороны украинских войск и захватить несколько населенных пунктов, нанеся серьезные потери вооруженным силам Украины и мирному населению. Но исследователи проверяют уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей войск Украины. Расследование ведется по статьям также о самовольном оставлении поля боя. В общем, были противоречия между украинским руководством и подразделениями, которые непосредственно находились на линии фронта в Харьковской области. Мы говорили о том, что один из руководителей этих подразделений упрекал руководство Украины в том, что невозможно было более серьезную линию обороны построить за практически 2 года, и в том, что не были в Киеве подготовлены к этому российскому наступлению. Со своей стороны, официальные структуры говорили, что там и нельзя было ничего построить, потому что эти территории, прямо приграничные территории в Харьковской области, обстреливались беспрестанно.
Кроме того, мониторинговый проект «Белорусский Гаюн» сообщает, что в Беларуси начались военные учения с участием России. Россия перебросила в Беларусь больше 10 бортов военной авиации. Сообщается, что сейчас в Барановичах находятся 2 разведывательных самолета Су-24, как минимум 4 истребителя Су-30. Также сообщается, что там находится 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 военно-космических сил России.
Мы помним, что совсем недавно Россия начала в Южном военном округе учения с тренировкой применения тактического ядерного оружия. Мы также знаем, что Беларусь получила это тактическое ядерное оружие, хотя оно и находится под российским контролем. Вполне возможно, что эти вот ядерные тактические учения сейчас распространились и на Минск. При этом западные страны также осуществляют военное сотрудничество, непосредственное, личное, с украинскими военнослужащими. Вслед за всеми интересными заявлениями Эммануэля Макрона, президента Франции, которые были сделаны в этом году, есть и конкретные вроде как шаги, хотя это только со ссылкой на украинскую сторону. Александр Сырский, который сейчас является главнокомандующим вооруженными силами Украины, заявил по итогам онлайн-встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекарню, что Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. По словам Сырского, он подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. И Сырский добавил в сообщении об этом: «Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту».
Сегодня же Украина и Испания подписали договор о сотрудничестве в области безопасности. А по итогам визита президента Владимира Зеленского в Мадрид, Испания обязалась отправить Украине 12 зенитных ракет для системы «Патриот», 19 танков «Леопард» немецкого производства, а также другие виды оружия испанского производства, в частности, средства защиты от беспилотников и боеприпасы. Сегодня же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал пересмотреть запреты на использование Украины западного оружия для нанесения ударов по российским войскам на территории России. Он заявил, что действующие сейчас ограничения снижают способность украинских войск защищать свою страну. Он подчеркнул, что Россия, начав полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, нарушила международное право и что Украина имеет право защищаться, в том числе нанося удары по законным целям за пределами Украины. В качестве примера генсек НАТО привел ситуацию в Харьковской области. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, однако союзники по альянсу имеют право помочь Украине в деле ее самообороны.
Действительно, тема возможности ударов Украины западным оружием по территории России сейчас звучит все громче, в частности, на прошедшем недавно Совете по иностранным делам Евросоюза главы МИД стран ЕС обсуждали эту тему с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сегодня заявил официальный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он сказал, цитирую, «Это дебаты, которые происходят все чаще, и мы учитываем тот факт, что Украина должна реагировать и противостоять атакам с воздуха, направленным из России. Некоторые государства-члены отменили ограничения, чтобы Украина могла использовать имеющиеся в ее распоряжении военные средства с целью отвечать на атаки из России, а не только с украинской территории». Ну и на высказывание Йенса Столтенберга отреагировали в Кремле, как всегда, с раздражением. Цитирую пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. «НАТО повышает градус эскалации. НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в военный экстаз». Сказал это Песков в газете «Известия», пропагандистской, прокремлевской. И при этом Песков отметил, что слова Столтенберга не могут быть отражением его личной точки зрения. То есть в Кремле считают, что такова позиция НАТО в принципе. И Песков сказал, наши военные тоже знают, что делать. Они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все эти угрозы. Однако на слова Йенса Столтенберга негативно реагируют и некоторые члены ЕС. В частности, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал, что его страна выступает против отмены запрета на использование оружия, которое предоставлено Украине Западом для ударов по России. И цитата Таяни таково, это итальянское агентство ANSA его цитирует, «Мы – неотъемлемая часть НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально. Выбор Киева – это выбор Киева. Мы не пошлем итальянских солдат в Украину, а военные инструменты, отправленные Италией, используются внутри Украины. Мы работаем ради мира». И канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что пока не видит причин для снятия запрета на использование Украиной оружия, которое Запад ей дал, для ударов по России. Он сказал, есть четкие правила, они согласованы с Украиной, и они работают. По крайней мере, я так считаю. Также продолжается дискуссия и по инициативе Эммануэля Макрона, который раньше напоминал об отсылке военных в Украину из Запада. И по этому поводу сегодня высказывались президенты Эстонии и Финляндии. Новый президент Финляндии Александр Стубб сейчас находится в Таллине с визитом. Он сказал, что мы делаем все, цитирую сейчас Александра Стубба, для того, чтобы Украина победила в этой войне. Мы продолжаем оказывать Украине помощь финансами, оружием и боеприпасами. Но я не хочу рассуждать об отправке туда финских войск. Ну а президент Эстонии Алар Карис сказал, что действительно нуждается в обсуждении этот вопрос. И Карис сказал, обсуждение вопроса о направлении войск необходимо, но сейчас Украина желает, чтобы туда было больше направлено оружие, а не иностранные войска.
При этом европейские страны явно испытывают все большее давление со стороны России, при этом давление такого террористического характера. Интересный материал New York Times на эту тему Журналисты цитируют разведывательные службы США, которые зафиксировали увеличение числа небольших диверсионных операций в Европе, которые, по мнению спецслужб, являются частью российской кампании по подрыву поддержки Украины. При этом эти операции включают в себя поджоги или попытки поджогов различных объектов. Издания приводят примеры. Это и склад в Англии, лакокрасочный завод в Польше, склад Икея в Литве. Кроме того, были арестованы несколько человек, которых подозревают в связях с российской разведкой. Как пишет BBC, эти люди были арестованы за подготовку нападений на американские военные базы. Кроме того, Россия пытается посеять страх в Европе, заставив европейские страны усилить охрану цепочек поставок оружия, что приведет к дополнительным расходам и замедлению темпов поставок оружия в Украину. В частности, по данным американских спецслужб, агенты ГРУ использовали российское дипломатическое здание в графстве Сассекс для вербовки местных жителей, чтобы завербовать их, чтобы они подожгли склад в Лондоне. При этом склад имел отношение к снабжению Украины, и вот сообщается, что 4 британцам предъявлены обвинения в поджоге, а одному из них в оказании помощи иностранной разведке.
Действительно, последние сообщения западных медиа показывают, что в России все государственные ведомства включились в кампанию по подрыву западных и вообще демократических стран. Мы рассказывали об этом в недавнем интервью «Голоса Америки» с корреспондентом «Вашингтон-Пост» Кэтрин Белтон, которая расследовала один из таких документов российского МИДа, из которого следует, что и дипломаты теперь, а не только спецслужбы, должны подрывать Запад, просто искать его уязвимые места. И, конечно же, одним из уязвимых мест Запада является проникновение на Запад российской пропаганды, кремлевской пропаганды. Против этого также принимаются меры. Евросоюз сегодня ввел санкции против украинского политика Виктора Медведчука, кума Путина, его приближенного Артема Марчевского и новостного издания Voice of Europe. Это издание, которое было учреждено как бы в противовес и Voice of America, и Radio Free Europe, то есть американским медиа, которые работают, так сказать, на страны Европы, на другие языки. Власти Евросоюза считают, что Медведчук, Марчевский и Voice of Europe несут ответственность за распространение в ЕС и соседних странах пропаганду, направленную на оправдание российского вторжения в Украину, и что Voice of Europe, в частности, участвовал в международной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, Евросоюзе и государствах-членов. Ну, в общем, это заморозка активов, запрет на поездки и так далее. В то же время правозащитные организации в мире пытаются подвергнуть наказанию, призвать к ответственности российских пропагандистов, которых многие считают ответственными за эту войну наравне с военными и политическими руководителями России. Они разжигали ненависть, они готовили атмосферу в российском обществе для того, чтобы эта война была принята и даже благословлена. Но и сегодня мне в интервью Анна Нейстат, официальный представитель фонда «Клуни за справедливость», рассказала о том, что в прокуратуры некоторых европейских стран будут поданы иски против российских пропагандистов по статьям, которые есть в кодексах этих стран, а именно пропаганда войны, а также в этих странах есть универсальная юрисдикция. То есть преступления против человечности и так далее, они могут быть расследованы в этих странах, независимо от того, находятся ли в них те, кто совершил эти преступления. Ну и что самое важное, Анна Нейстат сказала мне, что прокуратуры этих стран, если они заведут эти уголовные дела, не будут раскрывать фамилии тех, кого они собираются преследовать. То есть эти люди будут выезжать за границы России, предполагается, что они так будут действовать, не зная, что их могут арестовать, и, соответственно, будут тогда арестованы по ордеру прокурорскому этих прокуратур или Европола. Интервью с Анной Нейстат в ближайшее время появится у нас на сайте «Голоса Америки».
Ты упоминал, Данила, что Россия использует дипломатов, в том числе для своей дестабилизационной гибридной войны на территории Евросоюза, и действительно вот Варшава обвинила Москву в шпионской деятельности и саботаже на территории Польши. В Варшаве заявили, что у страны есть доказательства того, что российское государство причастно к санкционированию диверсий в Польше, в частности, и там намерены ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по всей территории Польши. Сообщается, что в ближайшее время посольство России в Польше получит ноту по этому вопросу и что ограничение будет распространяться на всех сотрудников посольства и консульств за исключением посла. Пока Россия продолжает дестабилизацию в Европе, Украина продолжает призывать к миру. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к президенту Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой принять участие в саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии. Он уже подчеркнул, что уже 90 стран подтвердили свое участие в этом саммите и что сейчас Украина продолжает работать с лидерами стран мира для более широкого представительства. И Зеленский подчеркнул, что именно на этом саммите будет понятно, кто в мире на самом деле верит в международное право и будет готов его защищать. Но что касается США, в США подтвердили, что примут участие в мирном саммите по Украине, однако пока не ясно, кто именно будет представлять там США. Ранее сообщали американские СМИ, что Джо Байден, возможно, не сможет туда приехать, но в Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что пока не располагают информации об отправке официальной делегации КНР на этот мирный саммит, однако подчеркнули, что поддерживают любые усилия, которые будут способствовать урегулированию и мирному решению украинского кризиса. Это цитата Министерства иностранных дел Китая.
Надо сказать, что явно идут и разговоры о том, чтобы какой-то саммит с Россией организовывать, потому что даже Швейцария, которая организует нынешний саммит по формуле мира Зеленского, говорит, что с Россией в конце концов придется разговаривать о том, как заканчивать эту войну. И агентство Bloomberg сообщило сегодня, что Евросоюз думает над тем, как организовать осенью в Саудовской Аравии встречу по урегулированию в Украине уже с участием России. Цитата из сообщения агентства Bloomberg: «Для ЕС важным вопросом является то, как перейти от мирной конференции в Швейцарии в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России». Я напомню, что в Джидде в прошлом году по формуле мира Китай принимал участие. Вообще явно Китай ездит с большей охотой в страны, которые не раскритиковали Россию за ее агрессию. Но и Bloomberg пишет, что, касаясь встречи в Швейцарии, Бразилия и Индия могут направить на саммит нескольких чиновников. Индия подтвердила, Нарендра Моди, премьер-министр этой страны, подтвердил, что Индия поедет в Швейцарию, а Китай может послать туда неназванного высокопоставленного госслужащего. Пока еще, действительно, как ты, Леш, сказал, нет подтверждения, что Пекин в принципе примет участие в саммите в Швейцарии.
Перейдем к рубрике о репрессиях в России. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились случаи диверсий на железной дороге. Обычно за поджоги релейных в шкафов преследуют несовершеннолетних. Ранее 14-летнего школьника отправили в колонию за поджог этих шкафов. А вот сегодня стало известно, что Томский областной суд назначил 17-летнему юноше 4,5 года воспитательной колонии, а также по делу о диверсии на железной дороге. По версии следствия, в сентябре 2023 года молодой человек, имя которого не называется, якобы при помощи коктейлей Молотова поджег опоры контактной сети на участках между станциями Томск-1 и Томск-2 западно-сибирской железной дороги.
Ну и последнее сообщение нашей рубрики «Кого, где, за что». В Черемушкинский суд Москвы поступил административный протокол на Галину Тимченко, на нашу коллегу, которая возглавляет издание «Медуза». Мы материалами «Медузы» довольно много пользуемся в наших подкастах, а Галя Тимченко является издателем и генеральным директором «Медузы». Ее обвиняют в участии в нежелательной организации. Издание «Медиазона» взяло у Галины Тимченко комментарий по этому поводу, в котором она сказала, что вообще-то она не участвует, она возглавляет нежелательную организацию, а также назвала тех, кто завел против нее административные дела, криворукими, ну и присовокупила к этому слову обычное существительное, которое в России употребляют за словом «криворукие». Надо сказать, что «Медуза», слава богу, продолжает выходить, несмотря на все препятствия. Ее можно читать с помощью некоторых ухищрений типа VPN или их Magic сайт, то есть магических сайтов, как можно попадать, чего мы вам и желаем. Что же касается нашего подкаста, то сегодняшний его выпуск на этом заканчивается. Подготовили для вас этот выпуск подкаста «Украина. Самое важное» Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Также в работе над выпуском принимал участие звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформе Apple, слушайте нас на канале «Эхо», а также там, где это доступно, слушайте нас напрямую с сайта русской службы «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.